«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19:00 мы в этой студии отвечаем на самые популярные вопросы, а также приглашаем экспертов, чтобы узнать о некоторых заболеваниях подробнее. Ирина Андреевна Карбышева сегодня у нас в студии вновь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Врач-эндокринолог. И мы добрались наконец-то до остеопороза, потому что 3 года существует передача, а мы ему много внимания не уделяли. Но, тем не менее, вопросы поступают по этой теме в том числе. И, конечно, первый и самый важный. Что это такое? Остеопороз. Для многих это что-то связанное с переломами. А как это определяют специалисты?
На самом деле это такое его называют молчаливый убийца, да, то есть или молчаливая угроза для людей, потому что это недооцененная опасность наших пациентов.
Опять пугать будем?
Нет, не будем пугать. На самом деле я хотела бы сказать, что решение-то есть. Просто большинство людей не знают, что нужно обращаться с этой проблемой, что нужно об этом говорить. Остеопороз – это метаболическое заболевание костей, костной ткани, связанное не только с нарушением и снижением плотности костной ткани, но и также нарушением самой микроархитектоники, то есть строения этих костных балок, правильных их выкладки в кости. И, соответственно, риск этого заболевания – это, конечно же, патологические переломы. Патологический перелом – это тот перелом, который случается в результате небольшой травмы, то есть при падении с высоты собственного роста. Или бывают случаи, что при повороте в кровати пациент может сломать ребро, да, или другую кость.
Это касается не только костей конечностей, но и
всех костей. Костного аппарата. Но здесь нужно сделать исключение. Мы не говорим о костях черепа и о костях фаланги пальцев. То есть вот именно эти низкоэнергетические переломы, да, они не рассматриваются именно в контексте остеопороза. То есть это большие трубчатые кости, это позвоночник, это лучевая кость, да, то есть чаще всего ломается шейка бедра, лучевая кость и позвоночник.
Ну и, конечно, хочется сразу же задать вопрос, это касается только пожилых людей, стариков, или все-таки молодые пациенты тоже этому подвержены?
К сожалению, подвержены, но дело в том, что здесь вот нужно понимать несколько, да, сам патогенез этого состояния. Вообще наши кости – это такая большая строительная компания, где процессы строения и разрушения, да, вот костей, костных балок, они идут у нас всю жизнь.
И начинается, наверное, все это еще в утробе мамы.
Да, то есть в детстве, еще когда только вот ребенок совсем маленький, до 25-летнего возраста, наши кости, они активно запасаются кальцием, то есть они активно выстраивают себя, создаются себя прочными, да, делают себя прочными. Поэтому именно вот в этот период надо уже уделять внимание костям. А обычно как бывает, там ребенок не доел, там анемия чаще всего, да, у деток тоже встречается. Поэтому мало внимания именно костям уделяется, то есть лечится что-то другое. А именно вот в этот период идет закладка мощной костной ткани. И к 25 примерно годам костная ткань, она достигает своего пика, то есть так и называется, пик костной массы. И уже с 25-летнего возраста и примерно до 45 лет костная масса, она примерно стабильна у нас. То есть процессы костеобразования, они примерно равны то, что разрушается в кости. И уже вот после 45 лет, к сожалению, процессы костеразрушения, они начинают преобладать. А в менопаузу у женщин это, конечно же, все происходит быстрее. У мужчин после 50 лет тоже, да, отмечается рост разрушения костной ткани относительно ее образования. И в результате этого, да, в зависимости от того, сколько костной массы было накоплено до этого, да, вот и мы начинаем уже видеть остеопороз. То есть у кого-то он может быть в 55, а у кого-то он может быть и в 45, если изначально накопилась масса костная.
Ирина Андреевна, небольшая. Многие подписчики удивятся сегодня. Обычно с этими вопросами, ну, как мы предполагаем, нужно идти к травматологу-ортопеду. Почему сегодня врач-эндокринолог говорит на эту тему?
Ну, дело в том, что, наверное, так часто и происходит, да, то есть к травматологу-ортопеду уже идут тогда, когда уже случился перелом. Да. А мы все-таки должны работать на опережение. Угу. Наша задача – не допустить этого перелома.
И эти вопросы обсуждаем мы с эндокринологом?
Да, в том числе и с эндокринологом. Угу. Часть специалистов берет на себя этот вопрос. Это и ревматологи, это, в принципе, и терапевты, да, должны обсуждать. Потому что сейчас эта тема достаточно актуальна, и ее достаточно часто поднимают на конференциях, мы обсуждаем в своих врачебных сообществах. Даже с пациентом, когда вот, ну, у нас есть, да, сбор анамнеза при беседе с пациентом, и вопрос, который мы задаем женщине в менопаузе, мужчине после 50 лет, были ли переломы за последние там, 5-10 лет? Были ли в наследстве переломы шейки бедра у данного пациента? Поэтому это очень важно, и мы сейчас об этом говорим, и это должен делать, вот этот опрос минимальный, должен проводить, и скрининг остеопороза должен быть, в принципе, в любой специальности, я считаю так. Но эндокринологи, да, взяли на себя вот такую вот миссию еще и лечить это.
В детстве формируются кости неправильно, и уже есть предпосылки к этому заболеванию, потому что ребенок плохо кушал, или в результате какого-то заболевания хронического, в том числе он употреблял лекарственные средства, которые повредили костям. Вот какие причины, на ваш взгляд, являются основными?
Ну, здесь причин, понимаете, можно выделить много, да, остеопороз как заболевание, оно может быть также первичным, да, как самостоятельное заболевание. Вот когда мы говорим именно о первичной патологии костей, также и вторичным в результате каких-то сопутствующих заболеваний. И если мы говорим о детях, то, конечно же, и дефицит в питании микроэлементов. И не всегда это можно компенсировать продуктами, которые, да, ну, ребенок кушает. Это могут быть и какие-то нарушения усвоения. Да? Сейчас мы повсеместно, да, везде говорим о витамине D, а именно этот витамин помогает, да, участвует в усвоении, всасывании кальция. Поэтому здесь сложно сказать, какая конкретно причина у каждого конкретного пациента. Причин множество, но вот, скажем так, внимание этому уделяется, наверное, мало. Потому что даже на своих приемах я встречаю молодых пациентов, я, ну, взрослый врач, да, то есть я деток не лечу, но у меня бывают 18-19 лет, то есть тут только-только дети, вот они вот только вот вышли из детской поликлиники, пришли ко мне, и я вижу уже, да, анемию, я вижу уже какие-то аутоиммунные заболевания, которые могут сочетаться с какими-то нарушениями усвоения там, кальция, того же самого железа, там, витамина D. И мы уже видим дефицитное состояние по анализам крови. И вот в этот период уже надо говорить о том, что а давайте-ка мы сейчас начнем этот кальций принимать, там, с витамином D, все компенсируем вам, для того, чтобы к 25 годам хоть что-то накопить. Потому что весь период вот, детства, она была, по сути, без внимания. Получается, что так. Поэтому, да, мне кажется, внимания этому уделяется мало.
Угу. Скажите, пожалуйста, маленький ребенок на руках у мамы. В поликлинику не всегда хочется ходить, потому что всякое бывает, в том числе и эпидемии, там карантин и так далее. А мамы начинают искать информацию в интернете, общаться с мамочками и придумывать, как улучшить состояние здоровья своего ребенка на будущее. Я это сужу по своей дочери. У меня двое внуков, и вот иногда я наблюдаю такую картину, что исследование проводится в Гугле. Скажите, пожалуйста, в чем есть опасность, если это не врач выяснил причину там, предрасположенности к остеопорозу? Что можно найти такого вредного в интернете и своему ребенку причинить вред уже на первых порах?
Ну, как недостаток, так и избыток всегда коварны для нашего организма. Вот, поэтому я...
То есть должен быть четкий расчет.
Да, четкий расчет, конечно же. И вообще необходимость в этом, потому что часто мамочки с тревожностью, они обращаются за информацией в интернет, и там такие же тревожные мамочки, угу. у которых совершенно могут быть другие ситуации, совершенно могут быть другие заболевания, да, у детей сопутствующие, которые такие мамочки еще более тревожные. Они могут дать рекомендации о неправильном употреблении препаратов, не тех препаратов, БАДов, которые, в принципе, да, вообще не имеют какой-то
или
конкретной дозировки, несовместимость препаратов. Поэтому, если все-таки мы говорим о здоровье, наверное, это самое ценное, что у нас есть, то нужно все-таки потратить свое время и обратиться к специалисту.
Какие обследования в первую очередь нужно проходить для того, чтобы врач сделал вывод?
По остеопорозу, да,
да.
Мы имеем в виду? Ну, в первую очередь я призываю всех сначала прийти на прием к специалисту, потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что пациенты, опять же, почитают информацию в интернете и сдают спектр анализов, которые, в принципе, нам вообще не пригодятся. Это сэкономит и средства самого пациента, и мне даст возможность четко, правильно, да, ориентироваться на те показатели, которые мне нужны.
Записываем. Ирина Андреевна Карбушева сегодня у нас в студии, эксперт программы «Врач от Бога». Мы говорим об остеопорозе и как с ним, наверное, не бороться, а наладить взаимоотношения, скорее так я бы сказала. Потому что о том, что он у нас есть, мы уже узнаем. А профилактика – это другой вопрос, который мы позже обсудим.
Ну почему? Мы можем вылечить остеопороз.
О!
Конечно.
А я думала, что это билет в один конец.
Нет, нет. И часто я такое слышу, то есть ну, вот пациенты приходят и говорят, ну а что, зачем это все пить? Я же все равно его никогда не вылечу. Да почему не вылечу?
Это же кости.
Ну что, вылечим? Наша же задача какая? Изначально наша задача подействовать на разрушение костной ткани. То есть если оно преобладает, мы должны его остановить. Но процессы-то образования в кости продолжаются. И мы тормозим процесс кости разрушения препаратами и даем время кости выстроить себя. И она себя выстраивает.
Она это делает до глубокой старости или у нее
нет,
какой-нибудь возраст?
Нет, вот еще раз повторюсь, вот эти процессы костеобразования, костеразрушения, они постоянно в кости протекают. Но только вот с возрастом, да, особенно вот после 65 лет считается, да, вот прям резко, да, начинает превалировать процесс костеразрушения над костеобразованием. А у женщин это менопауза, это такое резкое достаточно снижение процессов костеобразования, да, и увеличение скорости костеразрушения. Поэтому если мы видим, что на данный момент у пациента уже плотность костной ткани снижена до остеопоротической, то мы препаратами, которые назначаем, мы тормозим процесс костеразрушения и даем возможность кости выстроить себя. Да, на это, конечно же, уходит не неделя, и не две, и не месяц. Это годы, возможно, годы, возможно, год-два, возможно, 10. То есть в зависимости от того, насколько мы тяжело, да, насколько далеко ушел этот процесс. Но это все чинится.
Ирина Андреевна, вы сегодня нас вдохновили. Дорогие подписчики, вы можете писать свои вопросы в комментариях, и наши администраторы Ольга и Антон пересылают эти вопросы мне в чат. И вот, что такое остеопороз и каковы его причины? Спрашивает Ольга, первая из них.
Есть, ну, можно выделить, ну, остеопороз, сказала, что это, да, метаболическое заболевание костей, связанное со снижением их плотности и с нарушением микроархитектоники костей.
Можно есть сказать, что кости становятся хрупкими?
Да, можно сказать, что кости становятся хрупкими. И как следствие увеличивается риск перелома, низкоэнергетического перелома, то есть перелома при минимальной травме. Вторая там часть вопроса, напомните.
Так, сейчас я уже отвечаю на другие. Так, секундочку.
А, какие причины? Извините.
Да.
Все, вспомнила.
Ой, сколько вопросов.
Причины. А причины, ну, можно так вот выделить две причины, да, те, на которые мы можем воздействовать, и те, на которые мы воздействовать не можем. Те, на которые мы не можем воздействовать, это наша наследственность, что дала нам уже матушка природа, да, то, что наши родственники нам передали, с тем мы и живем. А второй фактор – это возраст. Да, вот старше 65 лет, резкое увеличение процессов кости разрушения, на это мы повлиять не можем, так все запрограммировано в нашем организме. Пол. Женщины страдают остеопорозом чаще, чем мужчины. Да, потому что у мужчин, у них нет вот этого резкого снижения половых гормонов, да, с возрастом. То есть количество тестостерона, конечно, с возрастом снижается у мужчин, но не до там вообще полностью, да, это снижение, как у женщин, эстрогенов, то есть там практически, да, то есть резкий такой вот скачок идет. А эстрогены женщину защищают от остеопороза. Там есть специальный механизм, который помогает кости, опять же, синтезировать себя, да, и снижает кости разрушения. Поэтому женщины страдают чаще остеопорозом, поэтому женский пол, к сожалению, тоже нам вот, ну, никак не изменить. Это то, что, на что мы повлиять не можем.
Но подготовиться к этому можно?
Конечно, можно. Я бы так рекомендовала. Где-то вот в 23-25 лет сделать денситометрию. Это специальное исследование плотности костной ткани. Чтобы знать, о какой костной массе мы можем говорить вот именно в своем пике, да, то есть когда пик костной массы, когда вот мы как раз-таки накопили вот это количество костей. Потому что когда женщина приходит, например, там в 60 лет, и мы делаем денситометрию, и видим, что там уже остеопороз, нам, специалистам, тяжело предположить, как быстро он развивался. Этот остеопороз у нее еще с детства идет, да, потому что кость не накопила себя достаточно. Или вот сейчас случилось там в результате каких-то, да, факторов.
Угу.
Ну и уточню еще факторы, на которые мы все-таки можем повлиять. Это курение, злоупотребление алкоголем. Доказано, снижает кости образование, увеличивает кости разрушения. Также дефицитные состояния, дефицит витамина D, дефицит кальция. Это, собственно, продукты, которые мы едим. Это если диагностирован дефицит, то мы можем это восполнить приемом специальных препаратов. Прием некоторых препаратов может влиять, да, и отмена их может также способствовать, да, снижению риска остеопороза.
Допустим, человек лечит одно заболевание, да, которое не имеет отношения к остеопорозу, хотя в организме все взаимосвязано. Но вот побочные действия каких-то препаратов может повлечь вот такие вот,
да,
явления.
Да, да.
Разрешаю. А что это могут быть за препараты? Мы не будем их называть, но это какие группы?
На самом деле достаточно много групп. Это и антиэстрогены, которые очень часто назначаются женщинам после перенесенного рака молочной железы. Это и глюкокортикостероиды, известный класс, который достаточно мощно влияет на процесс костного ремоделирования. Поэтому, ну, не всегда мы эти препараты можем отменить. Мы можем, конечно же, поговорить со специалистами, кто назначил эти препараты, о возможной замене. Это и обезболивающие препараты достаточно тоже мощно влияют на это, на кости. Это и антидепрессанты в том числе.
Да что?
Да, да. Да, в том числе.
Казалось бы, успокаивающие нашу нервную систему.
Да. Ну, то есть, опять же скажу, что вот не всегда мы можем отменить, но обговорить со специалистом, кто назначал, возможно, имеет смысл, да, то есть, если есть возможность заменить.
Вообще, я, например, сторонник того, чтобы консультироваться сразу с несколькими специалистами разных направлений. То есть и это терапевт, и кардиолог. Для этого и существует диспансеризация,
да,
собственно говоря, которую нужно пройти.
Да.
Так, Как можно предотвратить развитие остеопороза? Мы уже коснулись этой темы. И все-таки чуть подробнее о профилактике. То есть врач уже однозначно сказал: товарищ, у вас намечается остеопороз. Развитие. А, кстати, чем обычно вот грустная история остеопороза, чем это может закончиться для человека, ну, кроме переломов?
Ну, соответственно, как следствие остеопороз, перелом и, соответственно, снижение подвижности, инвалидизация.
Набор веса.
Набор веса.
Влияние на сердечно-сосудистую.
Конечно же, это уже как следствие, да, уже таким вот снежным комом идет.
С суставами это как-то взаимосвязано? Все-таки костная ткань, это взаимодействие с суставами имеет?
Ну, конечно, если мы говорим об остеопорозе как возрастном, да, заболевании, то и заболевание суставов тоже оно прогрессирует, да, и с возрастом. По поводу...
Весь организм расшатывается.
Ну да, можно так сказать. Но дело в том, что вот как профилактику, да, вот хотела бы ответить на вопрос. Очень часто, когда пациент слышит диагноз остеопороз, это сразу ассоциируется с тем, что вот он становится хрустальной вазой. То есть все, нельзя двигаться, нельзя ходить, у меня же остеопороз.
Так вот... Ну, первая реакция моего мужа, когда ему поставили диагноз, сказал: не буду заниматься спортом, это опасно?
Вот, вот на самом деле очень частая такая ассоциация. Так вот, нет. На самом деле при остеопорозе очень важно поддерживать физическую активность. Да. И кроме того, профилактика остеопороза, если мы говорим вообще в целом, да, то физическая активность является тоже мощным таким... фактором, да, который может повлиять на снижение риска остеопороза. Но физическая нагрузка должна быть, конечно же, индивидуальна. То есть, если мы говорим о детях, то на рост костной массы влияет как раз-таки кардионагрузка, то есть какие-то осевые, физическая активность с осевым уклоном, то есть бег, атлетика, да, то есть там легкая, но мы не говорим о профессиональном спорте. Вот профессиональный спорт, он, конечно, наоборот, будет ускорять разрушение костной ткани и предотвращать набор его нормальный у деток. Если мы говорим о пациентах там после 60, да, после 55, там у женщин в менопаузу, о мужчинах, то здесь предпочтение стоит отдать все-таки статической нагрузке. Это пилатес, это вот есть китайские практики, да, где там тоже такие плавные движения, это йога, это бассейн. То есть наша задача увеличить...
Прогулки. Обыкновенные пешие прогулки.
Да, прогулки. Вот. Наша задача увеличить тонус мышц, чтобы они держали наши кости. Потому что когда мышцы не держат кости, то есть они все расслаблены, тонус снижен, то риск падения увеличивается. А при падении возможен перелом.
Какие изменения в образе жизни могут помочь укрепить кости и предотвратить остеопороз?
Ну, здесь мы уже
говорили. Это вдогонку.
Да, да, здесь говорили мы, конечно же, отказ от вредных привычек, курения, злоупотребления алкоголем.
Ирина Андреевна, компьютерный образ жизни.
Малоподвижный образ жизни, да, то есть физическая активность, мы про это говорили.
Это сейчас настолько актуально. Мы за компьютерами проводим столько часов.
Да, да, да. Ну и еще хотела бы сказать, это компенсация гипогонадных состояний. Если мы говорим о женщинах, это менопаузальная гормональная терапия, это мощный протектор на кости. И если мы говорим о мужчинах, то своевременное выявление снижения тестостерона и своевременное назначение тестостерон-заместительной терапии.
Какие обследования еще раз? Кровь сдаем?
Да.
Какую?
Значит, для минимального, да, то есть скрининга на остеопороз, необходимо сдать биохимический анализ крови на кальций, желательно сделать его ионизированный, это более четкий, надежный показатель. Также очень полезно сдать такие показатели, как щелочная фосфатаза. Это тоже фермент, который влияет на разрушение костной ткани. Также паратиреоидный гормон, это гормон околощитовидных желез, который тоже может вызывать вымывание кальция из костей. Кроме того, обследование на фосфор, то есть включить еще в анализы фосфор. Наверное, еще я бы рекомендовала общеклинический анализ посмотреть, исключить анемические состояния. Наверное, для вот первоначальной оценки, наверное, этого будет достаточно. Кальций, фосфор, паратгормон, щелочная фосфатаза, и креатинин. Потому что в зависимости от функции почек мы будем выбирать тот или иной препарат в случае, если мы обнаружим остеопороз у нашего пациента.
Дорогие подписчики, я знаю, что вы сейчас внимательно слушаете, особенно те, у кого пожилые родители. Имейте в виду, что эта передача сейчас выходит в прямом эфире, но она сохраняется в архивах, и вы можете поделиться этой программой, очень полезной программой для тех людей, которыми вы дорожите. Мамы, папы, дедушки, бабушки. Да, впрочем, и мы, когда взрослеем, вот я, например, с удовольствием поделюсь этой программой со своим мужем. У нас есть такие вопросы уже, связанные с костями, поэтому будет очень полезно. Итак, если вы сейчас смотрите эту передачу, имейте в виду, что она сохраняется в архиве. И проект «Врач от Бога» во всех социальных сетях работает 24/7. То есть мы не только транслируем нашу передачу, но и отвечаем на вопросы подписчиков. А также здесь вы можете найти другую информацию, касающуюся темы «Врач от Бога». Какова роль генетики в развитии остеопороза и можно ли предсказать его, если есть наследственность?
Да, мы задаем этот вопрос обязательно пациентам о наследственности, потому что не то чтобы вот сам остеопороз может передаться по наследству, но, возможно, какие-то нарушения, опять же, усвоения того же самого кальция, да, то есть какие-то наследственные заболевания, связанные именно с дефицитными состояниями. Потому что все-таки среда, где живет человек, да, то есть это питание примерно, да, питаются с детства там, с родителями, все то же самое. Ну и те заболевания, которые могут влиять на усвоение из продуктов, микроэлементов, тоже может влиять, да, и вызывать, как, если есть в наследстве, то мы можем предположить, что, возможно, образ жизни, да, повторяется, и может иметь место здесь тоже нарушение со стороны костей. По поводу физических вот упражнений, опять же, повторюсь, вот если в детстве мы говорим, физическая активность, конечно же, очень важна для нормального моделирования костной ткани, но именно чрезмерная физическая нагрузка, она, наоборот, вредит костям. То есть профессиональный спорт скорее нет, чем, да, если мы говорим о здоровье наших костей.
Я уже рассказывала в нашем эфире подписчикам о том, что с огромным удовольствием я поддерживаю и работаю в проекте «Время жить без боли» врача-травматолога-ортопеда Михаила Огрелкина. Этому проекту уже 5 лет. И иногда мне приходится брать интервью у женщин после операции эндопротезирования. И часто я сталкиваюсь с тем, что мои пациентки, люди, с которыми я разговариваю, это женщины, как раз переживающие менопаузу. И мне всегда становится грустно. Если мы об этом знаем, почему же мы об этом заранее не подумали? Скажите, пожалуйста, невозможно же предположить, когда наступит менопауза. Но примерно в каком возрасте вы посоветовали бы женщинам уже начать какие-то профилактические меры предпринимать, чтобы не столкнуться с проблемами с костями?
Здесь тоже нужно говориться, что да, бывает ранняя менопауза, и здесь уже женщине обязательно нужно об этом подумать. И
на фоне стресса, например.
В том числе бывают и какие-то, опять же, наследственные механизмы, на фоне каких-то заболеваний сопутствующих. Кроме того, бывает хирургическая менопауза в результате оперативного лечения. Женщина лишается, да, детородного органа, и, как следствие, опять же, снижается выработка эстрогенов. И вот в этом случае тоже нужно обратиться на прием к специалисту и обговорить этот вопрос. Ну и да, после уже наступления, ну, уже входа, да, женщины в менопаузальный период, конечно же, как комплекс, да, обследования, скрининга, обязательно, да, этот вопрос нужно решать со специалистом. И у нас, к счастью, есть такие скрининговые методики, они совершенно бесплатные, да, то есть для специалиста, то есть не надо отправлять на какие-то дорогостоящие сложные исследования пациента.
Что это?
Это опросник. Он в интернете есть. Угу. Это опросник, который помогает нам с помощью минимального какого-то набора вопросов, да, прорисовать картинку, которая нам позволит оценить вероятность у данного пациента перелома в последующие 10 лет.
Mm.
Да? Этот опросник вы можете даже сами себе провести в интернете. Он называется ФРАКС. Соответственно, там можно ответить на предлагаемые вопросы, уже посчитать процент, да, вероятности перелома в последующие 10 лет у конкретного данного человека.
ФРАКС.
Да.
Угу.
Да.
Ирина Андреевна Карбышева сегодня у нас в студии, врач-эндокринолог, эксперт программы. Обсуждаем тему остеопороз. Вы обещали нам рассказать какую-нибудь ободряющую историю. Остеопороз лечится.
Да.
Неужели?
Да, лечится. И я могу это сказать на своих пациентах. У меня был очень интересный клинический случай. Поделюсь с вами. Пришла ко мне пациентка менопаузального возраста, очень позитивная, и сказала, что... Ну, и мы с ней разговаривали, и, значит, выясняется, что она активно занимается спортом. И ее любимый вид спорта – это катание на роликовых коньках. Вот как ни странно, да. Ей это очень нравится, ее это заряжает, она от этого получает огромное удовольствие. Ну и я сразу же подумала об остеопорозе, потому что роликовые коньки – достаточно травматичный такой вид спорта. Мы с ней обговорили, что, возможно, стоит пересмотреть, возможно, да, стоит найти какие-то другие виды направления, да, в спорте, которые бы ей тоже понравились. Но вот нет, она категорична была. Я ее отправила на дополнительное исследование уже по остеопорозу. И она пропала. Пропала, и долгое время ее не было. И вот на очередной прием заходит ко мне эта же пациентка, но уже с таким поникшим взглядом.
Спустя сколько времени?
Я вот точно не помню, ну, наверное, где-то, может быть, ну, полгода прошло. Но там случился перелом. Было все очень печально, и она уже принесла мне эти обследования. Случился перелом, перелом лучевой кости. Слава богу, шейка бедра не пострадала. Ну, когда падала, видимо, была опора на руку, и случился перелом лучевой кости. Частый очень перелом, вот как раз-таки при остеопорозе. И она сказала: ну что, доктор, неужели я никогда больше не буду заниматься спортом? На что я попыталась, конечно же, ее ободрить, сказать, что все, мы сейчас вылечим с вами. И на самом деле я была очень рада. Конечно же, это не неделя, я говорю, не месяцы, да, то есть это мы с ней лечились 3 года. 3 года мы лечились, и вот...
Как вы укрепляли кости?
Ну, здесь, понятное дело, что существуют лекарственные препараты. Я повторюсь, да, это те препараты, которые они делятся как раз-таки на две группы. Это те препараты, которые мы назначаем пациентам для того, чтобы снизить резорбцию, то есть разрушение костной ткани, затормозить ее и тем самым дать возможность, время, чтобы кость сама себя выстроила. И весь этот период, пока мы принимаем этот препарат, пациент должен принимать препараты кальция и витамина D, потому что это как кирпичики помогают кости вот выстраивать себя. Ну и, собственно, другая группа препаратов – это та группа, которая направлена, наоборот, на костеобразование. То есть мы на резорбцию никак не воздействуем, а мы, наоборот, ускоряем костеобразование. Но эта группа препаратов, она назначается… Это не первая линия такая. Мы ее назначаем тяжелым пациентам уже с несколькими переломами, когда мы понимаем, что скорость костеобразования настолько замедлена, что нам просто ну, придется очень долго ждать, и мы можем еще во время этого ожидания можем получить еще один перелом. Поэтому нам надо быстро метаболические процессы вот с кости ускорить. Ну вот этой пациентке был назначен как раз-таки препарат, где останавливается резорбция. 3 года мы лечились, получили по денситометрии, это специальный метод исследования как раз-таки для постановки диагноза остеопороз, который нам помогает с помощью рентгена определить плотность костной ткани. Ну вот в динамике мы как раз наблюдались, не через 3 года мы увидели, что пациентка уже вышла да, в остеопению, то есть из остеопороза в остеопению, это просто снижение не до остеопоротического костной ткани. И она занялась спортом, слава богу, танцами. Вот, ей очень нравится. И она при этом очень благодарила, что она вот поняла, что можно найти какой-то другой. Потому что мы каждый прием с ней прорабатывали, что посмотрите, сколько много разных направлений в спорте. Ну, давайте что-нибудь попробуем с вами. Вот там есть китайские вот эти практики, есть йога. Но она такая активная, ей нужно было... Поэтому она мне показала видео с бачатой, как она танцует замечательно. И, собственно, все рады, все счастливы. И я рада такой отдаче от пациента, что у нас все получилось. Спасибо. Наша борьба продолжается. То есть мы в любом случае пока что да, не говорим о победе войны. Да, то есть одно сражение всего лишь. Да. Мы победили. Поэтому, возможно, мы вернемся к этой терапии. Но пока что у нас каникулы.
Чудесная история. Очень хочется посмотреть на этого человека. Вот вы рассказываете, настолько это вкусно и интересно, и хочется взять пример. Вот, например, сидя у телевизора или у компьютера, мы все мечтаем о том, что мы поедем, допустим, на горнолыжный курорт, или займемся танцами, или, может быть, покатаемся на роликах. Вот эти диванные эксперты, конечно, очень часто не понимают, что долгое сидение у экранов может привести в том числе к развитию какого-нибудь заболевания.
Смотрите нас и приседайте. Да.
А при остеопорозе это не безопасно?
Нет. Если у стены. Потому что можно наклониться и упасть.
Да, все, что было до «если», не считается, да? Так, давайте посмотрим, что у нас есть еще. А, вот, кстати, существуют ли специальные гимнастики или упражнения, или диеты для людей с остеопорозом?
Да, есть сайт у нас osteoporos.ru, да, это большая ассоциация по остеопорозу российская, где можно получить информацию. Проходите по этому сайту, там есть раздел «Информация для пациентов», там есть и лечебная гимнастика специально, да, и всякие разные распечатки, брошюрки, какие упражнения каждый день может делать каждый из нас для того, чтобы, опять же, поддерживать да, метаболический процесс в костях. По поводу диеты, там тоже, кстати, есть и по диете, можно очень много информации там получить. Но здесь, конечно же, мы говорим о кальции да, и витамине D. Именно этот микроэлемент кальций необходим для наших костей. Это витамин D необходим для того, чтобы кальций лучше усваивался. И можно выделить продукты, богатые кальцием. Это, конечно же, все молочные продукты. Особенно большая концентрация кальция в сырах твердых, поэтому 30 грамм в день сыра.
А как же пенсионерам не рекомендуется молочка?
А здесь, понимаете, если мы говорим о доказанной лактозной недостаточности, то да, мы можем, понятное дело, что здесь эффекта такого не будет, то здесь, конечно же, употребление либо препаратов, либо других продуктов, например, кунжут очень богат кальцием, но тоже, понятное дело, что его много не съешь.
В общем, в любом случае нужно консультироваться со специалистом.
Да, лучше со специалистом, конечно.
Сдать анализы и посмотреть, какое положение вещей на данный момент существует.
Да.
Так, если у вас остеопороз, и вы запланировали ребенка, беременность, о чем нужно молодой маме подумать?
Ну, по поводу вот диагноз остеопороз у молодых мы как таковой не ставим все-таки, да, то есть надо понимать, что остеопороз – это диагноз для мужчин после 50 и женщин в менопаузе, вот так. У женщин и мужчин моложе, да, то есть мы говорим о снижении плотности кости ниже ожидаемого значения, то есть есть какая-то, да, ну, ожидаемая плотность костной ткани для данной возрастной группы. И мы как раз-таки сравниваем костную массу, полученную у конкретного молодого человека, и с конкретным возрастом, который является стандартом. И вот сам диагноз такой, вот он не фигурирует в данной возрастной группе. Поэтому здесь, ну, что делать? Понятное дело, что восполнить дефициты. То есть если мы по анализам видим дефициты, анемия, гипокальциемия, дефицит или недостаточность витамина D, то, конечно же, мы должны восполнить эти дефициты. По поводу беременности самой. Во время беременности мониторинг всех тех же показателей и прием лекарственных препаратов, потому что продуктами мы здесь, конечно же, все не сможем скомпенсировать. Что еще, наверное... Ну, собственно, наверное, бережное отношение, да, то есть тоже, то есть какая-то, возможно, йога, то есть физическая активность в любом случае должна быть, но она должна быть не какая-то травмоопасная, вот.
И еще один вопрос заключительный сегодня, время нашей передачи подходит к концу. Недавно я брала интервью у пациента, который перенес ангину, и заболевание было настолько тяжелым. Он употреблял большое количество лекарственных препаратов, лечили и долечили до эндопротезирования. То есть пришлось сделать операцию, потому что кости пострадали. Какие заболевания могут привести вот к таким печальным последствиям? Чего нужно бояться костям? И как ковид? Потому что, я знаю, вы подводили итоги после вот этого периода пандемии, влияет на состояние костей.
Достаточно большое количество заболеваний, да, сопутствующих, которые могут вредить нашим костям. Это и какие-то наследственные, да, болезни. Но чаще всего с чем мы сталкиваемся в своей практике? Это системные заболевания.
Что сие значит?
Системные заболевания, например, там, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, которые требуют, во-первых, которые сочетаются чаще всего с нарушением усвоения микроэлементов, витаминов, и требуют назначения сопутствующей терапии, которая влияет, опять же, на кости. Это заболевания... онкологические, опять же, да, то есть потому что мало того, что сама онкология, да, непосредственно метастазирование может быть в кости, которое тоже может являться причиной остеопороза за счет того, что кости повреждены, так плюс еще и, опять же, нарушение, дефицитные состояния по анализам, да, за счет нарушения питания. Также, наверное, я бы отметила сахарный диабет, потому что это тоже мощный фактор риска остеопороза. И очень важно, нет жалоб. Да? У пациентов с остеопорозом нет жалоб. Поэтому всех пациентов нужно обязательно вот скринировать с помощью вот этого опросника хотя бы. А пациентов с сахарным диабетом желательно еще и денситометрию проводить дополнительно, потому что там вообще может и по опроснику вроде бы как там риск небольшой, а микроархитектоника страдает у пациента.
Угу.
А, конечно же, заболевания щитовидной железы – это и гипотиреоз, это и гипертиреоз. Гиперпаратиреоз, который достаточно тоже часто в последнее время мы сталкиваемся с ним. То есть это заболевание около щитовидных желез, которое связано с повышенной выработкой паратиреоидного гормона, который вымывает кальций из костей и повышает его в крови. То есть метаболические заболевания, муковисцидоз, да, заболевания тоже системная. Поэтому достаточно большой список.
Ирина Андреевна, спасибо вам большое. Сейчас идет православный пост.
Угу.
Порекомендовали ли бы вы людям, страдающим остеопорозом, поститься? Потому что пост подразумевает отказ от некоторых продуктов. Это что касается питания.
Угу.
Я не говорю сейчас о других вопросах духовных. А вот что касается питания, здесь все достаточно строго.
Угу.
Что скажете?
Я скажу, что да, если требует это тело, душа, если так нужно, то нужно это все компенсировать приемом дополнительно препаратов тогда, на момент поста. Если все-таки у пациента тяжелые заболевания, которые все-таки исключают, да, каких-то ограничений, то, наверное, я бы все-таки не стала вводить эти ограничения. Но опять же, если это необходимо, то тогда компенсировать дефицит потребления приемом дополнительно препаратов.
Но очень часто священники говорят, больным и путешественникам, беременным мамочкам можно не поститься. Вы с этим согласны?
Да.
Итак, дорогие друзья, ваши вопросы мы ждем в комментариях к данной программе даже после передачи, после того, как она выйдет в прямой эфир. Она остается в архивах. И вот у нас два вопроса после прошлой передачи, которые пришли уже позже. И мы их сегодня не только озвучиваем, но и отвечаем на них. Можно ли применить малые дозы анаболиков для похудения, но при приеме что такое ад, и нейролептиков, антидепрессантов. Возможно, ГТР или БАР-2. Я могу не знать, что это такое, дорогие друзья, потому что я не врач, но я думаю, Ирина Андреевна понимает. Молодой человек, 120 килограмм, что делать, инсулин уже повышен.
Значит, здесь сразу начну с конца по поводу повышения инсулина. Инсулин повышается чаще всего у всех пациентов с ожирением. При весе 120 килограмм совершенно справедливо он повышен, и это совершенно нормально, его не надо определять. Вот. Но по поводу препаратов, да, у нас есть три группы препаратов, которые регламентированы для снижения веса.
У нас осталась одна минута,
да.
Успеем?
Значит, первая группа препаратов, нарушающая всасывание, снижающая всасывание жиров. Вторая группа препаратов центрального действия, снижающая чувство голода. И третья группа препаратов, которые и центральное, и периферическое действие, да, оказывают на снижение моторики, да, желудочно-кишечного тракта, то есть тем самым чувство насыщения увеличивающее. Поэтому анаболические, я уж не знаю, там стероиды имели в виду или что, в каких-то низких дозах, это не регламентировано, это не нужно, и лучше, если вы хотите снижать вес качественно, правильно, по-здоровому, то лучше это делать со специалистом. Призываю всех, пожалуйста, всем готова помочь.
Да.
С удовольствием.
Мы обязательно сейчас в конце должны сказать, где вы ведете приемы. Это мы отвечали на вопросы Алины Ивановой. Олеся Менкина спрашивает, насколько препараты ГПП и ДПП совместимы с антидепрессантами? СИОС.
Да, это вот как раз-таки третья группа препаратов, о которой я говорила. Они совместимы с антидепрессантами, агонисты ГПП, но надо понимать, что нужно осторожно очень, общаясь с пациентом, проговаривать с ним суицидальные какие-то мысли, потому что эти препараты могут их усиливать. Потому что для некоторых людей еда является источником удовольствия. Если мы даем эту группу препаратов, то она достаточно мощно блокирует чувство голода, и человек теряет вот это удовольствие от еды. И тем самым мы провоцируем вот эти вот нехорошие негативные мысли.
И в завершение скажите, пожалуйста, где вы ведете приемы?
Я веду прием в Северо-Западном центре эндокринологии и эндокринной хирургии на улице Саушкина, 124. Также еще в поликлинике работаю Приморского района, поэтому все мои в Приморском районе 111 поликлиники, кто прикреплен, милости прошу.
И, пользуясь случаем, передаем привет.
Да.
Это была программа «Врач от Бога». Сегодня эксперт нашей программы Ирина Андреевна Карбушева, врач-эндокринолог. Задавайте вопросы, и после передачи, при следующей встрече, мы на них ответим. Спасибо большое.
Спасибо вам.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.